Параграф 4. Организация аппарата высшей церковной власти в царствование Анны Иоанновны. Все правительства XVIII века, как ни менялись их тенденции, неизменно ссылались на принципы Петровской реформы церкви и во имя ее вводили все свои изменения. И хотя за истекшие два царствования, несомненно, проявилось стремление и активно, и пассивно устранить из Петровского синода первоначальные резкие внешние черты его, скопированные из протестантских оберконсисторий, но рядом шла и неумолимая линия секуляризации церковных имуществ. Уже со времени Екатерины I, так называемый второй апартамент синода, из чисто светских чиновников, умаляя экономическую власть иерархии, придавал вид более церковный первому апартаменту, состоящему только из духовных лиц. Светское правительство было заинтересовано держать в своих руках непосредственно управление недвижимыми церковными имуществами, и потому второй апартамент вскоре откровенно переименован просто в особое учреждение синодального ведомства под именем Коллегия экономии синодального правления. Сидевший неизменно в синоде Феофан, конечно, заинтересован был в том, чтобы внести желательное ему исправление в искажаемую в его глазах Петровскую реформу в годы реакции Екатерины I и Петра II. И с началом царствования Анны он поднял вопрос об исправлениях синодского аппарата. 20 мая 1730 года синодом получен высочайший указ. Всем известно, коим образом блаженные памяти Его Императорское Величество, дядя наш Петр Великий, правительствующий духовный синод учредил, который тогда состоял в довольном числе персон, а ныне он и синод не в таком состоянии, в каком прежде был. Того ради благоизволяем он и синод в добрый порядок привесть. Того ради повелеваем духовному правительствующему синоду, снесшись с правительствующим сенатом, общим советом учинить следующее. Первое. Таликому ли числу персон быть в синоде, каликое положено в регламенте, или еще прибавить, и поскольку из каких чинов быть. Второе. Персонам, определенным в синоде, непременным ли быть или переменным. И ежели рассуждено будет быть переменным, то во сколько времени переменять. Третье. Выбрать кандидатов по именам для избрания в число, какое определено будет. Ионное все учиня духовному синоду, общий с сенатом, представить нам для конфирмации. А понеже ныне в синоде число персон зело мало, только 4 обретается. И так малому числу вступить в совет с сенатом невозможно. Того ради повелеваем духовному синоду для совету вышеписанных дел взять в прибавок из духовных персон, которые есть ныне в Москве, 6 персон людей к тому достойных, и прилежно стараться немедленно по вышеписанному указу учинить, дабы в настоящих духовных делах ни порядку и остановки не было. Во исполнение указа синод тотчас же избрал в прибавку к своему только 4-членному составу еще 8 сочленов, с таким расчетом, чтобы в числе 12 его членов было 6 в епископском звании и 6 в звании архимандритов. Дополнительный высочайший указ давал всем им одинаковое звание членов синода. С этого момента в синоде фигурируют новые члены-епископы: Леонид Царский, Петерим Нижегородский и Иоаким Суздальский. Но по форме и букве закона все они просто назначены одной государственной властью чиновники. Конференция Сената с Синодом открылась 9 июня. С сенатской стороны присутствовали государственный канцлер граф Головкин, князь Черкасский, это будущий кабинет министра, князь Дмитрий Голицын и генерал-фельдмаршал Трубецкой. Вопрос сосредоточился, конечно, на пункте, особенно интересовавшем епископскую сторону, о сменяемости или несменяемости членов синода. Сам Феофан понимал в это время крайности своего первоначального плана в духовном регламенте. Теперь все синодальные архиереи стояли дружно за преобладание в составе синода архиерейского представительства, за несменяемость и за исключение членов из белого духовенства. Спорили об этом целых три заседания и заготовили для утверждения верховной властью два спорных мнения – Синода и Сената. На доклад Синода представлено обширное и патетическое опровержение Сената, написанное в духе первой редакции духовного регламента Феофана, со всей ее враждебной подозрительностью к русскому епископату. Поведение в этом вопросе Феофана остается загадочным. Связав себя с правительством Анны, Феофан не мог сливаться с архиерейской внутренней оппозицией ему. А лица, окружавшие трон, как раз настраивались по отношению к русскому епископату на тот отрицательный лад, какой характеризовал Петра и Феофана в момент начертания регламента. Сенат с подозрением отвергал принцип несменяемости членов Синода как попытку получить большую власть и силу и пугал правительство теми же опасениями, какие высказывались в регламенте по отношению к правам патриарха. Сенат писал: «В Синоде весьма надлежит членам быть переменным, а ежели быть непременным, то не произошли бы таковые опасности, каковые в регламенте на 6 и 7 листах Его Императорское Величество изобразить и напечатать указал. И хотя те опасности к единой персоне употреблены, а не ко всему духовному правительству, однако ж ясный и у всех еще в памяти образ тому был, что Федос, бывший архиепископ Новгородский, который хотя не один в правлении синодском был, но как член присутствовал вице-президентом, усилился милостью блаженная и вечно достойная памяти их великого государя-императора и государни-императрицы, происходил лукаво и вымышленно, и ложными клеветами приводил многих в немилость его императорского величества, о чем и письма у него вынуты. Потом же чинил и самого его государя высокому соизволению некоторые дела противные, желая себе сильного властолюбия и несытного сребролюбия и лакомства, нося на себе милость блаженной памяти государя-императора Петра Великого и ее величества государни-императрицы, взяв на себя неумеренную амбицию еще при жизни императора Петра Великого, некоторые противные воле его величества дела показывал». Далее Сенат не без язвительности намекал на ряд доносов на корыстное хозяйство в его церковных имениях Феофана Прокоповича, фактически несменяемого члена Синода и не дававшего хода возбуждаемым против него обвинительным делам. Заключение Сената таково: «И ежели впредь синодальные члены будут без перемены, то хотя бы от них кому какие противности и обиды не происходили, бить челом и доносить на них не посмеют». Спор Сената с Синодом решен был при дворе императрицы именным указом от 21 июля. Верховная власть не встала по букве ни на ту, ни на другую спорящие стороны. Принципиальный вопрос о непременности членов Синода был просто обойден в указе молчанием. Количество членов для Синода определено было в 9 человек. В это число членов Синода включено 2 белых протопопа. Получилось в Синоде архиерейское меньшинство, только 4 – Феофан и упомянутый Леонид, Петерим и Иоаким, а Георгий, Игнатий и Феофилакт исключены, как уже вовлеченные в процессы или подозрительные. Наступившая полоса архиерейских процессов повела к оскудению состава Синода, дошедшего в 1738 году только до 4 лиц, из коих лишь один был архиепископ, с ним 2 архимандрита и 1 протопоп. К концу Анненского правительства 1740 года в составе Синода было всего 3 лица, 2 архиерея и 1 протопоп. Широко вещательный указ 1730 года о каком-то возвращении Синода к первоначальной высоте петровского времени был забыт в атмосфере кабинетской диктатуры. Синод был унижен наравне с Сенатом. Верховники командовали, и именные указы Синод получал от 3 кабинет-министров. О высокоповелительных резолюциях уже не упоминалось. Феофан, увлеченный своими розысками, унижал Синод, обращая его в одно из орудий тайной канцелярии. Даже назначение епископов и других духовных сановников, вопреки духовному регламенту, который предоставлял Синоду власть предлагать на усмотрение императора двух кандидатов на архиерейство, при Анне Иоанновне грубо нарушалось. Синод делает предложение кандидатур с указанием распределения баллотировочных голосов, а ему присылается из кабинета министров прямо высочайший указ с указанием архимандрита для поставления его в сан епископа. По духовному регламенту Синод распоряжался всеми назначениями на места архимандритов и игуменов без доклада какой-либо высшей инстанции. А теперь, независимо от представлений Синода, последнему присылались из кабинета приказы то назначить, то убрать такого-то архимандрита. Даже низшие клирики иногда назначались высочайшим кабинетским приказом. 15 апреля 1738 года коллегия экономии просто изъята из ведомства Синода и передана Сенату. Вместе с ней туда же переданы бывшие еще при Синоде устарелые по имени учреждения, приказы Дворцовой и Казенной. С этой передачей Синод лишился всяких своих сумм, стал голым бюрократическим учреждением, которое могло содержаться только жалованием из общей государственной казны. Синод должен был представить проект сметы его штатов. Представленный им бюджет сводился к 32 867 рублям. Сенат сократил эту сумму до 26 665 рублей. Жалование членам Синода по этим штатам положено. Архиереям в 1500 рублей годовых, архимандритам 1000 рублей, протопопам 600 рублей. Но и этого жалования члены Синода не могли получить за целый ряд годов. Чем они кормились? Только доходами от своих епархиальных мест, что предшествующие правительства после Петра считали для членов Синода делом недозволенным. Положение, помимо материальной стороны, было, несомненно, унизительное. Может встать вопрос, почему в изложении судеб Святейшего Синода, как высшего церковного управления, уже в течение 2 десятилетий мы не ведем речи о роли в нем оберпрокурора. Во-первых, в течение Анненского десятилетия, в 1730-40 годах, оберпрокурора в Синоде, как и в Сенате генерал-прокурора, не было ввиду их отмены. Во-вторых, петровский оберпрокурор поначалу был такой незаметной фигурой, без всякого влияния на ход синодских дел, что с позднейшей точки зрения XIX века это требует даже особого разъяснения. Члены Синода первого десятилетия искренне не понимали роли этого впоследствии грозного ока государева. Все административно-организационные преобразования Петра были сознательно построены на синтезе личного начала с коллегиальным. В известном труде профессора Градовского «Высшая администрация в России XVIII столетия и генерал-прокуроры» автор так мотивирует происхождение Петровской оберпрокуратуры. Велико было доверие Петра к коллегиальной форме, но еще больше было его недоверие к членам коллегии. Поэтому, как только в 1722 году Петр назначил для контроля Сената генерал-прокурора, так тотчас же в параллель ему для Синода создал должность оберпрокурора. Указ Петра был краток. «Выбрать из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление синодского дела знать, и быть ему оберпрокурором, и дать ему инструкцию, применяясь к инструкции генерал-прокурора Сената». В дополнительно последовавшей затем инструкции даются и общее определение новой должности и некоторые детальные ее функции. Общая задача должности определяется образным выражением ока государева. Ее государственный, а не церковный интерес выражается в определении оберпрокурора как «стряпчего по делам государственным». Формальные права оберпрокурора, их функции определялись так. Чтоб не на столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись. Служебные обязанности его описывались так. Он присутствует на заседаниях Синода, следит за закономерностью его постановлений. В случае нарушения закона он ход дела останавливает, а в случае непослушания Синода доносит непосредственно своему верховному начальству. Но дальнейшие инструкции, пояснявшие функции оберпрокурора, были противоречивы, запутывали его отношение к верховному источнику власти. Было указано Синоду, что в случаях походного или военного отсутствия императора из России сам Синод, признавая за своим оберпрокурором важные и тяжкие проступки, имел право арестовать око государева и отдать его под суд, но наказание не чинить без прямых указаний верховной власти. Никакого давления на свободу мнения и действий Синода ни в идее, ни в инструкциях оберпрокурорской власти не намечалось. В этой атмосфере неопределенности, непонимания Синода и его отношения к новой должности как к пятому колесу и началась деятельность новых государственных чиновников в некой творческой свободе. Каждый из первых оберпрокуроров окрашивал свою деятельность свойственными ему интересами. Первый оберпрокурор, полковник Балтин, несколько раз проявлял усердие по части экономии казенных средств. Например, назначенные члены вновь учрежденного Синода, регламент которого был подписан Петром только 14 февраля 1721 года. На радостях выписали себе жалование от 1 января. Для Балтина это был случай проявить свое контрольное право, хотя бы и в применении к прошлому моменту, предшествовавшему даже самому учреждению должности оберпрокурора. Но Петр Великий был так рад беспрепятственной реализации новозадуманного аппарата управления церковью, так успокоен молчаливым приятием его руководящей группы епископов, что не имел никаких мотивов отравлять эту свою радость денежными придирками к тем, кто ему помог осуществить его мечту. Синод победил оберпрокурора. И победитель, и побежденный еще не понимали всей парадоксальности этого факта на фоне всей дальнейшей истории. Непонимание и самим Петром, и всем синодским ведомством принципиальной роли оберпрокурора символизировалось еще и тем, что жалование ему было положено убогое – в 330 рублей годовых, тогда как, например, секретарю Синода Тишину было положено 1000 рублей. Уродливость была в том, что это свое грошовое жалование Балтин до 1724 года никак не мог получить из казны, и в конце 23 года подавал через Синод слезницу на высочайшее имя о своей скудости, и потому моему челобитию прошу, чтобы ваше святейшество благоволили сообщить ведение правительствующему Сенату, дабы за вашим предстательством, по тому моему челобитию, милостивое рассмотрение учинили. Синод, снисходя к тяжелому положению Балтина, в кредит выплатил ему из своих сумм единовременно 300 рублей. Никто временно не догадывался, что око государева, без личных докладов государю, есть пустое слово «власть без власти», и потому положение Балтина в Синоде было унизительное. Даже московская духовная консистория оспаривала перед Синодом право оберпрокурора делать ей указания. Балтин явно нервничал. Он добивался, чтобы члены Синода дали ему сведения об их доходах от епархии и монастырей. По ходу дела Балтин потребовал, чтобы секретарь Синода Тишин явился к нему на дом. Тишин наотрез отказался. Балтин по букве закона послал к нему на дом капрала для сдачи шпаги. Но Тишин капралу шпаги не сдал, ибо считал себя стоящим по службе в майорском ранге. Балтин потребовал у Синода сатисфакции о непослушании и противности, но так их и не получил. Синод не признавал за Балтиным право даже представлять к наградам исполнявших его поручения. Сношения с верховной властью велись через Феофана, через него же получались и личные высочайшие указы. Балтин был ненужным пятым колесом, маленьким чиновником. Очутившись под пятою Феофана, как лицо зависимое и гонимое, Балтин незаметно, как бы по долгу своей контрольной роли, спутался с партийно-враждебной Феофану интригой Феодосия Яновского. Тот затеял против Феофана задиристое дело о недочете сумм по Псковскому архиерейскому дому. Балтин назойливо не раз напоминал об этом деле в заседаниях Синода. Когда, наконец, Феофан добился у Екатерины ареста Феодосия по виновности политической, то и Балтин, как не исполнивший своего дозорного долга, посажен был в крепость. Вместе с указом 1725 года о ссылке Феодосия подписан указ и о ссылке Балтина в Сибирь, пока с правом получения там какой-нибудь службы. Но Феофан доконал его, приказал докопаться в архиве до разных формальных упущений Балтина, и тот вдогонку был лишен и этого права. Лишь через 2 года Балтин был прощен и сделан вице-губернатором в Сибири. После Балтина обер-прокурором был назначен лейб-гвардии капитан Баскаков. Контрольное положение его могло бы быть сильнее его предшественника. Специальная инструкция возложила на него регулярные доклады верховной власти о делах Синода. Но, увы, инстанцию верховной власти в этот момент заменял уже Верховный тайный совет. И по-прежнему довольно абсурдно Баскаков принужден был через Синод плакаться о неуплате ему жалования. Синод по-прежнему пренебрегал протестами обер-прокурора и даже направлял к нему свои указы, например, о возврате вещей, отобранных у арестованного Феодосия Яновского. Это почти анекдотично, что чиновники Синода отказывались вести деловой обер-прокурорский журнал. Баскаков просил Синод дать экзекутору соответствующую инструкцию. Синод обсудил дело, составил справу и отослал ее обер-прокурору при указе, что экзекутор не нуждается в новой инструкции и что обер-прокурорский журнал вообще излишен. Нельзя было не оскорбиться таким положением. И в 1726 году Баскаков перепросился во второй апартамент Синода чиновником по экономическим делам, а в Синод был назначен уже просто прокурор, ибо произошла общая перестройка структуры власти – Раевский, служивший в Московском монастырском приказе. Характерна реакция Синода на эту перемену. Синод не обрадовался избавлению от контролера с высоким титулом, а обиделся. Конечно, за понижение в сравнении с Сенатом, где обер-прокурор оставлен. Синод, выслушав указ, положил его в папку нерешенных дел в надежде выхлопотать изменение закона. Баскаков поэтому, уже сидя во втором апартаменте, еще долго числился и обер-прокурором Синода. Сидя в экономическом апартаменте, он допекал Синод за различные, по его мнению, излишние сборы. Синод не сдавался, и Феофан Прокопович в царствовании Анны добился смещения Баскакова, припутав его к делу митрополитов Георгия Дашкова и Игнатия Смолы с обидной мотивировкой в указе 2 декабря 1730 года. Алексея Баскакова за оплошку против должности обер-прокурорской вычесть у него из жалования за 25 лет и от обер-прокуроров отставить. Так обер-прокуроры летели, как пух, от одного дуновения Феофана. Нового назначения на место Баскакова не было. Аннинский сенат 1730 года отменил самый орган генпрокурорского надзора. Правительство перешло на кабинетскую систему. Лишь по кончине Анны в 1740 году сенат вновь получил генпрокурора в лице князя Трубецкого. Трубецкой задумал не возвращать контролеру Синода звание обер-прокурора, а дать только прокурора, и даже испросил у Берона назначение таковым генпровиантмейстера Кречетникова. Не успел последний приехать из Москвы, как совершился переворот. Берон свергнут, наступило регентство Анны Леопольдовны. Все назначенцы Берона уволены. Новому кабинету министров Сенат докладывал, что прокурорские обязанности можно было бы поручать старейшим членам коллегий, в частности в Синоде, одной из первых духовных персон. Полная утрата первоначального смысла и роли Петровской оберпрокуратуры. Синод просто начал жить без всякой оберпрокуратуры. Это был лишь краткий миг, воцарилась Елизавета.